Владимир Марков-Бабкин. Империя. Исправляя чистовик. Часть первая. История сослагательного наклонения. Вместо пролога. Пикник высочайшего двора. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 5 мая 1919 года. Моя история имеет сослагательное наклонение. Так уж получилось. Впрочем, после знания попаданца не слишком-то теперь помогает мне. Ведь многое из того, что я помнил из своего 2015 года, изменилось настолько, что незыблемые каменные скрижали истории вдруг превратились в восковые таблички, плывущие под жарким солнцем измененной реальности. Все труднее разобрать написанное на скрижалях, все труднее узнается знакомое. Все тает. Все меняется. И я, вместо того, чтобы гнить на дне пермской шахты с простреленной головой, пирую сейчас с монархами на собственном острове. Такое прочтение известной истории мне, конечно, нравится намного больше. Но кому сказать спасибо за то, что я вообще оказался в этом времени и в этом теле? Римский император поднял бокал. «Дорогой зять и августейший брат Михаил, дорогая дочь». «Год назад вы подарили нам с Еленой чудесных внуков. Ваши милые дети сделали счастливыми не только вас, но и нас». Виктор Эммануил Савойский кивнул в сторону жены, которая держала на своих коленях близняшек-именинников, периодически целуя их и ласково шепча им что-то на ушко. «Интересно, на каком языке Елена им шепчет? На итальянском? На русском? На недавно провозглашенном ее царственным отцом Черногорском?» Я покосился на короля Черногории. Никола I добродушно глядел на держащего бокал итальянского зятя. Само благодушие и умиротворение написаны на его лице. Типичный благообразный обыватель. А ведь за маской деревенского простачка прячутся мозг, хитрость и коварство редкого по своей сути интригана. Да уж. В немалой степени ум, хватка и артистизм Маши в девичестве принцессы Иоланды Савойской — унаследованный ею от деда, человека, который, будучи мелким князьком Османской империи, не только умудрился добиться независимости Черногории, став ее первым королем, но и сумел путем совершенно невообразимых интриг устроить блестящие браки своих многочисленных детей с представителями куда более знатных и могущественных династий, за что и получил прозвище «всеевропейский тесть и свекр». Италия, Россия, Сербия, Германия, Австро-Венгрия, Греция. Тесть римского императора и одновременно дед жены императора Единства России и Ромеи, правителей двух величайших держав Средиземноморья и гарантов независимости маленькой Черногории, к тому же, кстати сказать, живущей большей частью на их деньги. Только моему бюджету каждый год эта маленькая, но гордая птичка обходится в 1 000 000 рублей золотом. Рим же через разные программы дает ей еще больше. В общем, дед моей любимой жены — прекрасный и обаятельный человек. Сумел, сидя в своем захолустном имении и попивая ракию на веранде, оказаться нужным и полезным для основных игроков Новоримского союза. И вряд ли в этой версии истории он умрет в изгнании. Ни в какую Югославию я не дам Черногорию загнать — сербский муж Татьяны Николаевны как-то перетопчется. Аппетиты придется умерить. Впрочем, Сербия, как и Румыния, обратила сейчас все взоры на север, плотоядно облизываясь, глядя на куски покойной Австро-Венгрии. Так что благодушное спокойствие деда моей любимой Маши действительно имеет под собой твердое основание. Воевать за чужие интересы он точно не собирается». Да, Первая мировая выиграна нами в ничью в нашу пользу. Проигравших формально нет, но, вопреки известной мне версии истории, реальными победителями в войне стали империи Единства России и Ромеи, а также Италия, приобретшая колонии в Малой Азии и на Ближнем Востоке, а главное, небезызвестный город Иерусалим. Ну и другие изменения реальности типа Французской революции и восстановления там монархии или независимости той же Черногории, с желаниями которой нам приходится сейчас мириться. Нет, мы, конечно же, не просто так даем Черногории этот миллион, но большая база в Катару для эскадры нашего Южного флота на Адриатике и несколько прочих баз, включая военно-воздушную, явно не стоят таких сумасшедших денег. Ничего не попишешь. Геополитика, мать ее. Маленькая, но гордая птичка — это наша опорная база на Балканах. Хотя, конечно, то же королевство Монако не только обходится нам куда дешевле Черногории, но и приносит лично мне известную прибыль. И горные дома, и все такое. К тому же я никогда не предполагал, что в братце Коле проснется вдруг такой заядлый посетитель казино. Что ж, жизнь Монако накладывает свой отпечаток. Представляю, как его пилит Алекс за эти загулы. А может, бывший самодержец туда от Алекса и сбегает, пытаясь за игровым столом найти себе хоть какую-то отдушину от душевной тоски. Благо, денег на мелкие шалости у него предостаточно. Да и моим спецслужбам работать с ним там куда проще. Впрочем, это уже совсем другая история. Мой римский тесть меж тем продолжал свой тост. Неаполитанская «Лакрайма Кристи», «Слезы Христа» сияла рубином сухого красного вина в его хрустальном бокале, преломляя свет яркого пламени костра. «Я уверен, что в каждой итальянской семье сегодня молятся Деве Марии за свою принцессу Иоланду и за ее славных детей. Ваш брак объединил наши народы, открыв новую страницу в истории наших государств и дав возможность возродить Древний Рим в новом качестве. От Средиземного моря и Иерусалима до Тихого океана, и от Индийского до самого Северного Ледовитого. Масштаб Новоримского союза не снился даже античным цезарям. Я поднимаю свой бокал за благополучие и процветание вашей семьи, за здоровье внуков и за их великое будущее». Встаю и чокаюсь бокалом с правителем Западной Римской империи. «Благодарю, Виктор, за очень теплые слова и прекрасные пожелания. Верю, что поколение Александра и Виктории ждет чудесное будущее, полное величия, славы и процветания всех наших народов. За здоровье именинников!» Августейшая поляна оживленно зашумела. Царица Болгарии Мафальда бросилась целовать сестру, приговаривая Маше различные приятные пожелания. Моя супруга не оставалась в долгу. Борис Болгарский чокнулся бокалом со мной, а вот уже и преснопамятный черногорский Никола сжал меня в отеческих объятиях, мешая своему зятю и моему тестю получить доступ к бренному телу императора Единства. Вместо блюстительницы Ромеи сестрица Ольга Александровна весело толкала мужа в бок, а жарящие шашлыки горцы дикой дивизии по своему обыкновению что-то восторженно выкрикивали. В общем, поднялась обычная суета и сумбурная радость, которая, как правило, случается во время любых пикников на природе, когда сам свежий воздух неформальной обстановки пьянит почище любого алкоголя. Румыния. Замок Пельш. Королевская резиденция. 5 мая 1919 года. Ольга Николаевна с тоской смотрела на окружающий замок, покрытый лесом горы. Она стала королевой Румынии совершенно неожиданно и гораздо раньше, чем предполагала. И значительно раньше, чем была к этому готова. Пандемия американки, едва не убившая в прошлом октябре ее царственного дядю Михаила, обошлась ее румынским свекром более решительно, прикончив Фердинанда I всего за 2 дня. И надо же было такому случиться, что вспышка заболевания полыхнула в аккурат вскоре после прибытия свадебного поезда из Константинополя, доставившего в Бухарест самого наследника престола принца-короля и его новоиспеченную русскую жену вместе с полагающейся ей по случаю свитой, фрейлинами и прочими советниками. Нужно ли говорить, что злые языки при дворе тут же заговорили о том, что это чуть ли не лично она привезла в Бухарест страшную заразу? А если не она, то точно кто-то из ее окружения. И никого не интересовало, что в Румынии и, в частности, в ее столице американка гуляла и до приезда Ольги, а сами молодожены провели медовый месяц на уединенном острове посреди Мраморного моря. И за это время на острове не было ни одного случая американки. Впрочем, часть ее свиты действительно прибыла из столицы Ромеи, где, как в любом крупном городе мира, пандемия разгулялась не на шутку. Конечно, такие разговоры не добавляли ей популярности ни среди знати, ни среди простого народа, а столь молниеносное воцарение не дало ей возможности сколотить среди элит группы влияния, на которую она могла бы опереться в том шипящем, источающем яд змеином клубке, который зовется дворцовой жизнью. Августейший супруг, ставший вдруг королем, сразу же ударился во все тяжкие, особенно после новости о беременности Ольги. Ее фактически заперли в этом замке, пусть и обставив это официальным переносом сюда штаба Верховного Главнокомандующего. Но за истекшие полгода Ольга мало видела своего царственного мужа. Он все больше пропадал на совещаниях в столице, хотя неофициально Ольге, конечно же, шептали о том, что Кароль все больше проводит время на пирушках и приударяет за молоденькими барышнями. В том, что муж активно приударяет, у нее не было ни малейших сомнений. Постоянно возбужденный Кароль, страдающий приапизмом, не мог пропустить ни одной юбки, а уж корона вообще раскрепостила его во всех смыслах этого слова. Так что после довольно приятного в этом плане медового месяца Ольга мужа толком и не видела, проводя долгие тоскливые вечера в компании своих фрейлин, либо рыдая по ночам в подушку. Впрочем, в последние две недели его визиты в замок участились, но он приезжал не к ней. Он был одержим идеей победоносной войны за Трансильванию. И печальный опыт разгрома прошлой осенью переодетых в австро-венгерскую форму румынских добровольцев ни в чем его не убедил. Наоборот, Кароль считал, что он допустил ошибку, пойдя на поводу у Москвы. Мол, если бы в Венгрию вступила регулярная румынская армия со всеми средствами усиления, то кампания давно была бы уже выиграна. И было у Кароля много обид. На Россию за отказ принимать участие в войне, на Ольгу, которая должна была это участие России обеспечить и вообще должна была получить из Москвы много-много всего в качестве приданного. А разве можно считать помощь единства достаточной? Нет, в Бухаресте рассчитывали совсем не на это. Разочарование и обида были слишком большими, как у человека, который считал, что, заключив политический брак с племянницей русского императора, поймал Бога за бороду и вдруг понял, что все обстоит ровно наоборот. Он стал холоден с ней. Кароль хотел получить наследника трона, семья же его, по большому счету, не интересовала. Он хотел Трансильванию. У него была своя идея фикс, и румынский монарх посвящал ей все свободное от гулянок время. Да, Кароль был уверен в своем историческом предназначении стать создателем Великой Румынии, слава которой воссияет в веках. Хотел стать легендарным Каролем Великим, и с этими своими военными приготовлениями он совершенно забросил государственные дела, так толком их и не приняв. Королевством правили другие, запустившие свои липкие ручонки в государственные финансы и выколачивающие из крестьян последние. Никаких реформ в Румынии не проводилось. Страна беднела, жирные коты во власти становились все жирнее, а простой народ становился все более нищим. Недовольство масс росло, но никому при дворе до этого не было никакого дела. Ольга видела, что все летит в тартарары, но ничего не могла с этим поделать. Они близились к катастрофе, и была лишь надежда на царственного дядю Михаила, который не должен допустить ужасного конца для нее и всей теперь уже ее Румынии. Он ведь твердо обещал ей это, и она согласилась выйти замуж. Но разве у нее был выбор? Ольга всхлипнула, вспомнив о том, какими радужными мечтами были полны она и ее сестры еще 3 года назад. Еще бы! Дочери могущественного императора Николая II, завидные невесты с огромным приданым и личным состоянием. И, главное, за ними стояло могущество России. Нет, нельзя сказать, что все рухнуло в одночасье. Ощущение неминуемой катастрофы у них появилось где-то за полгода до отречения папа. Все было почти так, как сейчас в Румынии. И они ожидали по итогу много худшего, настоящей революции, по сравнению с которой, зная разницу между французскими и русскими крестьянами, события, последовавшие после падения Бастилии, показались бы просто костюмированным балом. Слава богу, все разрешилось сравнительно благополучно. Вместо революции на трон взошел дядя Михаил. Революционную войну удалось сбить, война была выиграна. И даже после разгрома Османской империи была завоевана Ромея. Но как отразилось это на их личных судьбах? Победоносно ли? Да от них шарахались, как от зачумленных. И мама все время твердила, что Михаил II их обязательно убьет так или иначе. А если не он, то все непременно это сделает его итальянская женушка Иоланда, мечтающая прибрать к своим рукам всю реальную власть в России для своих римских старых семей и Ватикана. События октября прошлого года и вовсе выставили семью бывшего императора Николая в дурном свете. Мама публично наговорила прессе много глупостей, а их побег на Кипр стал просто несусветным скандалом, настолько грандиозным, что Британия мягко посоветовала ее отцу, матери, сестрам и братьям перебраться куда-нибудь в более прекрасное и тихое место, дабы не омрачать своей скандальностью патриархальную чопорность Лондона. Что ж, место было выбрано. Новоиспеченное королевство Монако приняло высокопоставленных беженцев. Папа, мама, Анастасия, Алексей и маленький Николай перебрались в княжество отдыха и азарта, где и сняли приличную виллу. Мария осталась в Лондоне, и вроде у них там все серьезно с Дики, с лордом Маунтбеттеном. Ну, дай-то бог. Мама пишет, что папа увлекся играми в казино и беспокоится по этому поводу, но чаще дает ей нескончаемые наставления, как использовать корону Румынии для возвращения русского трона в их семью. Но что она может сделать? Ведь даже во время скандала с мама ей и Татьяне приходилось быть рядом со столь ненавидимой их мама-итальянкой, ставшей новой русско-ромейской императрицей. Однако на кону стояли их королевские свадьбы, и они не могли себе позволить какую-то фронду в этих условиях. Увы, могуществом России сейчас распоряжается не их семья. Не от хорошей же жизни папа зачастил в казино, отнюдь не от хорошей. Дверь без стука распахнулась. «Дорогая, я рад тебя видеть». Кароль не сделал попытки поцеловать жену или даже приблизиться к ней, безразлично усевшись в кресло в другом конце большой комнаты. «Как ты себя чувствуешь?» Вопрос был задан столь холодным тоном, что отвечать на него не было никакого смысла. Ольга демонстративно промолчала, на что, впрочем, вопрошавший не обратил ни малейшего внимания. Хмуро побарабанив пальцами по подлокотнику, Кароль раздраженно бросил. «Россия вновь отказала нам в поставках тяжелых орудий и броневиков. Это возмутительно и не соответствует союзническим обстоятельствам. Изволь, будь добра, передать мое удивление твоему августейшему дяде. Мы договаривались отнюдь не об этом. Отнюдь не об этом. Мне нужны пушки, достань мне их». Дорогой муж встал и, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты. Ответный взгляд, полный ненависти и презрения, хлестнул по двери, уже закрывшейся за ним. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 5 мая 1919 года. Царь Борис с аппетитом уминал шашлык, немало не заботясь о приличиях, манерах и о том, что я, помимо слов, слушаю его вкусное чавканье. Впрочем, все монархи за этим деревянным столом вели себя примерно так же. Это только в кино и на великосветских приемах все чинно и благородно. А дай только нам, королям с императорами, расслабиться, так мы начинаем себя вести, словно бесшабашные гимназисты или кадеты. Кто не верит, тот пусть посмотрит колоритные фото со мной. Ники и прочими августейшими особами, которые дурачились перед фотографической камерой так, словно не монархи они, а... Ну, вы поняли. Точнее, фотография не со мной, а с моим прадедом. Хотя тело то же самое. В том смысле, что у меня его тело. Так что, короче, вы опять все поняли. Во всяком случае, я надеюсь на это.